Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Сегодня в нашей передаче вы услышите в рубрике «Опыт пастырского слова» проповедь протоиерея Владимира Волгина. Далее беседа нашего корреспондента Надежды Зотовой с актерами и авторами-исполнителями Александром и Еленой Михайловыми. И в завершение литературная страница.
Евангелие от Луки, в котором Господь Иисус Христос говорил притчу о сеятеле, который сеял семя, и одно упало на каменистую почву, налетели птицы и съели эти семена. Другое упало при дороге, третье упало в тернии и выросло, но тернии заглушили весь этот плод, а четвертое зерно упало на благодатную почву и принесло плод в 30, в 60 и в 100 крат. Вот последними мы с вами должны были бы стать. Вот этой благодатной почвой, которая удобрена молитвой и постом, покаянием, борьбой со страстями, исторгающим тернии из нашей души, у нас есть намерение к победе. Но не надо утешаться словами святителя Иоанна Златоуста, что Господь целует намерение человеческое. Он целует действительно намерение человеческое, если это намерение есть на самом деле. Не в мечтах, не в образах, не в рассуждениях, а намерение активное, вдохновляющее нашу душу на эти подвиги борьбы со страстями, укрепляющую душу в этих подвигах. Чаще всего мы оказываемся пораженными духами злобы поднебесной. Ведь сердце человеческое, как сказал один из святых, а Федор Михайлович Достоевский повторил эти слова, является источником брани. Брани дьявола с Богом. Ну а раз дьявол борется с Богом в сердце человеческом, то, конечно же, мы должны обращаться за помощью к Богу, чтобы Он нам помог избавиться от страстей, справиться с ними. Потому что человеческими силами, каким бы человек ни казался волевым, сильным, крепким, невозможно победить страсти в собственной душе. Возможно только с помощью Божьей. И Господь Иисус Христос так и говорит в Евангелии, читаемое нами, я надеюсь, постоянно. «Без меня, — говорит Господь Иисус Христос, — не можете ничего совершить». Не можем. Какими сильными, на наш взгляд, мы не были. Дьявол сильнее нас. Мотовилов Николай Александрович спрашивает преподобного Серафима Саровского, а есть ли бесы? Преподобный ответил, да, они есть, они гнусны. И каждый из них имеет такую силу, что мог бы перевернуть весь земной шар своим коготком, если бы не Господь, удерживающий сатану. Так и мы, если будем обращаться к Богу, просить Бога о том, чтобы Он нам помог справиться со всеми дурными наклонностями в душах наших, искажающих образ и подобие Божие в нас, затаптывающих этот образ и подобие в грязи страстей и грехов. Мы можем это сделать, можем справиться, но как? Не просто молитвой утренней и вечерней. Мы часто обходимся только этим молитвословием, а с каким принуждением мы утром и вечером молимся? На весь день мы забываем о молитве, находясь, может быть, и в трудах, мешающих молитве. Но есть время. У каждого из нас может найтись время для молитвы, Иисусовой молитвы. Но мы развлекаемся, мы отдыхаем, хотя труба Духа Святого апостол Павел обращается ведь ко всем нам, в своем послании. Молитесь непрестанно. Ибо в этом, говорит апостол Павел, есть воля Божия. Как же мы не исполняем воли Божией? Поэтому-то, из-за того, что мы не исполняем этой воли, нас обуревают страсти, а Господь отдаляется от нас, предоставляя нашу жизнь собственному течению. Господь Иисус Христос говорит о бесах. Этот же род изгоняется молитвою и постом. Значит, надо и поститься хотя бы в положенные дни, установленные церковью. Ну а тогда, когда у нас в доме беда, с детьми ли, или с родственниками нашими, или с друзьями, которых мы любим, тогда, наверное, надо налагать на себя, может быть, и пост. Вы помните Иону, которому Господь сказал о Ниневии, что она погибнет, и приказал Ионе сообщить это народу Ниневии. И что народ вместе с царем? Они сразу же не только сами, даже скотину постили, посыпали на себя пепел, постились и просили Господа, чтобы Господь избавил их от этого бедствия, надвигающегося на них. И Господь услышал эту молитву и помиловал Ниневию. Вот что делают благоразумные люди, когда на них надвигается беда. А мы от уныния ищем утешение себе в другом, в развлечениях, иногда в винопитии и во многих других страстях, вместо того, чтобы это время, отпущенное Богом, сосредоточить на молитве и при помощи Божией отогнать от себя или от наших близких то несчастье, которое надвигается на них и на нас. Если мы будем обращаться к Богу с молитвой, если мы будем стараться исполнять заповеди Божии, то рано или поздно, я уверен, Господь очистит наши души и сердца, и мы уже здесь, на земле, можем стать гражданами Царствия Божьего и принести действительно плод в 30, 60 и 100 крат. По слову Господа, который призывает нас: будьте солью для земли, будьте светом, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца Небесного. И преподобный Серафим Саровский говорит: стяжи мир, то есть благодать Святого Духа, и вокруг тебя спасутся тысячи людей. Аминь.
В эфире программа «Благовещение».
Чтобы в жизни не ждало детей, в жизни много есть горе и зла. Есть соблазна коварные сети и раскаяние жгучего мгла. Есть тоска невозможных желаний, беспросветный нерадостный труд.
И расплата годами страданий за десяток счастливых минут.
Все же вы не слабейте душою, коль придет испытаний пора. Человечество живо одною, круговою порукой добра. Где бы сердце вам жить не велело, в шумном свете и в сельской тиши, раскачайте без счета и смело вы сокровище вашей души. Ждите возврата,
не смущайтесь насмешкой злой.
Человечество все же богато лишь порукой добра круговой. Где бы сердце вам жить не велело, в шумном свете или в сельской тиши, расточайте без счета и смело вы сокровище вашей души, все сокровища вашей души.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам продолжение интервью с известными исполнителями Александром и Еленой Михайловыми. предыдущей передаче мы рассказывали о спектакле Вахтанговского театра «Тихая моя родина», о чем и продолжается наш разговор. Расскажите, пожалуйста, что еще повлияло на ваше творчество и на создание этого спектакля?
Мне кажется, еще без чего не сложился бы этот спектакль, это без того, что все-таки мы получили богословское образование. Ведь одно дело там талант, занятие вокала, сольфеджио, актерское образование, а другое дело осмысление и как подать этот материал. Вот один такой, видит одно в этом стихотворении, а другой понимает совершенно по-другому. И расстановки, что поставить первым, что вторым, конечно, очень во многом в инсценировке Владимир Владимирович Иванов, наш режиссер и автор сценической версии этой, очень четко все это дело расставлял. Но все-таки, когда мы работали над этим, мы тоже понимали, что главнее. Мы даже для себя в процессе открывали, какой приоритет, ценности, чему должно быть вывод. И все-таки вот истинные романаха романы, вот это его стихотворение на музыку Геннадия Заволокина, оно, конечно, было такой завершающей точкой, потому что это было именно благодаря тому, что у нас все-таки в головах и за счет окормления духовного у наших духовных отцов и чтения духовных книг, но и тоже и Богословский институт очень много упорядочил наши понятия, представления, помог выстроить шкалу ценностей. Именно без этого бы просто так на одном мастерстве ничего бы не сложилось.
Вот я абсолютно согласен с тем, что говорит Лена, и добавлю еще даже больше, что я заметил. Мы в Булоне церкви. Наше первое, то, что мы в храме.
Служение основное.
Да. И это все очень взаимосвязано. Жизнь и творчество, оно здесь не отдельно. В этом смысле здесь слово, например, лицедейство, оно не подходит.
Это неуместно.
Да, даже. Оно не подходит. И хотя вот, казалось бы, тоже это спектакль. Вот именно это сопряжено с жизнью, это сопряжено с тем, что вот я не смогу это вам говорить, если я сейчас увильну, и будет, как бы сказать, момент лицемерия. И поэтому вот этот момент моей личной жизни, он более ответственен, что ли. Вот действительно, сейчас уже на тебя смотрят. Уже не просто смотрят, как на артиста, а уже смотрят. Может, как то, что ты еще представитель все-таки церкви.
Это... Ведь мы же выходим, мы здесь никого не играем. Мы выходим сами. И поэтому мы не сможем тут соврать.
Да.
Если мы будем думать о том, а сколько нам тут заплатят, хорошо бы побольше, наскандалим, а потом будем петь, я ничего с собой не возьму, и потому мне ничего не нужно... И это почувствует любой зритель.
Фальшь, она и как в жизни, она, конечно,
да,
выявится.
То есть, если мы берем такого уровня, но зато нам это помогает жить.
Ну, вы знаете, это не значит, что мы такие идеальные. Наоборот, нам это творчество помогает именно выходить из каких-то наших вот кризисных моментов.
Да, но вот и спектакль-концерт, он несет колоссальный такой заряд чистоты, возвышенности, духовности. Хотя об искусстве так не принято говорить, потому что духовность связана напрямую с молитвой. А здесь очень все пересекается. И в нашем спектакле мотивы патриотизма, они настолько мощны, и при этом они не декларируются, они не плакатные. Но ты сразу все понимаешь, что для людей самое важное, и что для тебя самого. И вот когда сходится все, конечно, выходишь под очень сильным впечатлением.
Земля цвета повернет во тьму, и ветер северный изменится на южный. Я ничего с собою не возьму, и потому мне ничего не нужно. Я ничего с собою не возьму, и потому мне ничего не нужно. Восходит солнце и зайдет опять, чтоб воссиять по-новому над тьмою. Мне ничего не страшно потерять, будь только ты царю царей со мною. Мне ничего не страшно потерять, будь только ты царю царей со мною. Вода, она умрет, как город осажденный. Вашингтон никого не осуждал, но преблажен за правду осужденный. Вашингтон никого не осуждал, но преблажен за правду осужденный. Но верю я, что истина сама повек восторжествует над землею, и будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк творящий злое, и будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк творящий злое.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее о ваших музыкантах, чье исполнительское мастерство так украсило спектакль.
Я хочу сказать, что музыканты – это такие люди близкие, как родственники. Знаете, ну только хорошие родственники, потому что сейчас все меняется. Сейчас родственники – это как в песне у Суханова: «Постучали в дверь, открывать не стал. Я с людьми не зверь, нет, просто я устал». Здесь совсем другое. Это желанные гости. Для нас репетиции с ними – это праздник. Мы их ждем, мы сначала пьем чай, узнаем, как у кого дела. Причем, понимаете, как удивительно получилось. Они все получились почему-то у нас, ну, за, пожалуй, вот исключением нашего гитариста. Он просто очень хороший друг, он крещеный человек, мы за него молимся, но он не церковный. А вот трое музыкантов у нас – церковные люди. Мало того, они все каким-то образом служат в церкви. Даже сейчас вот виолончелистка Галина Марьян, которой сейчас 17 лет, летом будет 18, она вот недавно вошла в наш ансамбль, она первый год, так тоже совпало, в храме у подсвечника несет послушание. Это удивительно. Она у нас советовалась, вот, что она первый пост держит, как ей к исповеди подготовить. В чем параллельно, я думаю, надо же, мы взяли ее как дочку моего друга, чтобы положиться, потому что я знаю, что они очень ответственные родители, очень следят за Галей, чтобы она хорошо училась. А она пришла и стала консультироваться, как ей пост держать, как к исповеди готовиться. То есть я была просто поражена, но это ведь в каждом звуке чувствуется, играет человек верующий или нет. Юля Таманова, наша скрипка, она давно поет в церковном хоре. Анечка Смирнова, флейта. Мало того, что она тоже человек музыкальный, консерваторию закончила и тоже пела в церковном хоре, она еще закончила Богословский институт по иконописи, пишет иконы. Вы понимаете, когда собираются такие
единомышленники,
это на внутреннем, мы не говорим с ними на религиозные темы, мы репетируем, у нас времени не хватает, потому что все заняты ужасно. И когда мы собирались, конечно, это был тоже и праздник от общения друг с другом, потому что было интересно и работать вместе с ними, и вместе
сотворчество общаться. Такое.
Да, это было очень хорошо.
А потом вот я скажу про Женю. Гитарист вот Евгений Иванов, с которым мы работаем, уже 25 лет. То есть мы фактически первый год, когда мы с ним познакомились, я должен был брать у него уроки по гитаре, чтобы Лене там помочь.
Да, мы как с учителем познакомились.
Да, и представляете, и был выбор, либо я в Богословский институт поступаю и учусь, потому что, сидеть все-таки гитару, и здесь надо все-таки заниматься. И я выбрал Богословский институт. И говорю, Жень, извини, значит, это. Но когда у нас возникли песни, а в частности, все-таки в большей части, я считаю, когда создавался диск «Тихая моя родина», то нужен был вторая гитара. И мы, пригласили Женю, чтобы он играл. И я вам скажу, что наши отношения складывались непросто, потому что он очень великий импровизатор, он, может замечательно все сыграть, но он фактически не фиксировал. Вот мы, например, найдем, это отлично, это замечательно. Следующий день приезжает, все, не может это сыграть. Он уже забыл, значит, записать он тогда не мог. Мы записали все-таки этот диск, и мы были очень рады, там все-таки мы как-то сумели, мы записывали его на магнитофон, пытались там ему показывать, вот, Жень, это же ты сыграл. Я сыграл, он так удивлялся. Я вам скажу, было очень много поводов к тому, чтобы с ним расстаться. Но мы, слава тебе, Господи, этого не сделали. И вы знаете, как он вырос? За это время он приезжал потом к нам, мы вот писали уже диск, у нас был в памяти нашего батюшки, вот отца Федора, «Душа грустит о небесах». Мы несколько вариантов писали, он все записывал, потом мы меняли, потом мы что-то добавляли. Замечательно он сделал аранжировку песни Бориса Лазарева, и
вот,
это он сочинил вот, эту, вот этот проигрыш, который вот «Шмели».
Очень много, да. Он именно
и вы дали возможность соло человеку раскрыться и показать его талант, потому что оно великолепно.
Дело все в том, что у Жени гитара поет. Потому что можно сыграть профессионально ноты, но это будет все не туда. Он играет так, что я прям вот чувствую, что он настолько... И когда он знает, что он играет, он импровизирует, но это то, что нужно.
Нельзя не сказать о нашем для меня дорогом очень авторе-исполнителе Борисе Лазареве, чьи песни вы исполняете. Это удивительный человек, и очень скромный, и очень требовательный к себе, и очень талантливый. И ваше содружество многолетнее тоже такие плоды чудесные принесло в вашем спектакле. Нельзя выделять даже отдельные песни. Все на своем месте. Это очень тоже ведь огромное искусство выстроить, как собрать настоящий сборник, где даже перемены песен играют роль.
Ну, это наш режиссер, я считаю, это его большая заслуга. Да. Понимаете, я, может быть, в жизни мне в голову не пришло вот так и так вот поставить, а он же смотрит уже как режиссер со стороны.
Вот в этом смысле у нас был принцип. Вот когда мы только хотели сделать там спектакль, говорю, нам нужен режиссер.
Да, нужен взгляд со стороны профессионала.
Все равно, понимаете, вот это вот, ну это будет другой уровень, потому что цель-то другая была. Наша цель не как бы не себя показать, в общем, по большому счету.
Была идея, сфера задачи.
Да. Вот именно вот то, что нас утешало и утешает. Боря, например, Лазарев, мы с ним вообще, оказывается, знали друг друга с детства. Мы учились в параллельных школах в одном районе, но встретились мы с ним в храме, в Первоградской. И я не знал, что он сочиняет песни. Нам рассказал про это совсем неизвестный поэт. Вот он сказал, а вы знаете, что вот в Первоградской там есть такой человек, который сочиняет и поет потрясающе.
Который несет такие нагрузки, такие послушания при самом храме. Колоссально просто.
В том-то все дело. И вот с Дашей мы их пригласили, они приехали к нам, он напел нам кассету. Мы, кстати, об этом вот сейчас вспоминаем.
И в последнем интервью он больше, чем о ком-либо говорил о вас. Он с такой благодарностью. И то, что он поехал на фестиваль. И сам не думая... Даже. Они получили первое, второе место. Да. И вообще такая теплота.
Это просто милость Божия, что Господь посылает вот таких людей. Он знает, кого кем окружить. Боря Лазарев. Его песня, у меня есть подруга, которая только его песни выделяет. Знаете, в основном Борис-то говорит как? Говорит, ну я-то что, вот Владимир Щукин.
Он всегда говорит о друге. Это очень скромно.
Это выше, это для меня это выше. Это его выбор.
У всех, потому что у них у всех есть свои какие-то уникальные качества, свойственные только вот им.
Только им.
Потому что та гармония, которую Володя Щукин, ведь он же тоже, он же не совсем профессиональный композитор с такой точки зрения.
Так это и хорошо.
Да, так в том-то все и дело. Что и то же самое Боря. Он пишет тоже такие мелодии, ведь он для меня открыл Юрия Михайловича Кублановского.
И вот когда вот его диск первый вот вышел, «Поехали по небу, мама», кстати, там на обложке Саша его сфотографировал, очень, мне кажется, очень светлая такая фотография, я не могла наслушаться, я слушала его, и я все время почему-то рыдала. У меня такая вот пронзительность была. И вы знаете, вот до сих пор, когда вот я слушаю, как он поет, мне кажется, у него такие еще актерские данные. Он не случайно рассказывал, что он почти до третьего тура в Щукинское училище дошел. Он что-то там не пошел почему-то.
Тоже промысел был особый.
Да, но то, что у него есть, он умеет взять внимание и так это исполнить, что все замирают, вы знаете, это я просто очевидец.
А еще умение найти стихотворение, чтобы оно ожило и получилась песня, и чтобы было слышно и текст, и музыкальная интонация его собственная, чтобы все срослось, это особый дар.
В лесу, где веет Бог, идти с тобой неспешно. Вот утро бьет паук, смотри, не оборви, а слышишь, как звучит медлительно и нежно мелодии листвы, мелодия любви. Как путь наш тих и долг, идти бы так всю жизнь, куда, не знаю сам, давно пора начать. Поклажу книжных полок, и в этом ты права. Раздаривай друзьям, нет в книгах ничего, о вечности осенней, как жук попал на лист, и весь в луче горит, как совести в ответ вибрируют осенью. Белка в нашу честь с орешником творит. Какое счастье знать, что мне дано во имя твоем, в лесу твоем, лишь верить и молчать.
чем истине любовь, тем непреодолимей на любящих устах. Безмолвия, печаль, на любящих устах безмолвия, печаль. В лесу, где веет Бог,
вы были первопроходцем, все мы воцерковлялись в 90-е годы. Я могу сказать, что наши дети, многие мы сами, мы как христиане росли, когда звучали ваши песни. Я еще хочу что сказать. Получилось, что это вот ваш общий юбилей, потому что вы одно целое, вы удивительная творческая семья. И вот этот спектакль, это некое подведение итогов, не в смысле, чтобы на этом остановиться, а вот поблагодарить Бога, и чтобы это импульс, новая ступень дальше. Творите, пожалуйста, нам на радость. Всего вам доброго.
Спасибо, дорогие. Спасибо, всего доброго.
Вы прослушали окончание интервью с исполнителями Александром и Еленой Михайловыми. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Где-то там далеко и когда-то давно жил премудрый и опытный старец. Он не раз говорил, непрестанно твердил: слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебе что-то грубо сказал или плохо к тебе относился, знай об этом, мой друг, воля Божия тут, с этим надо всегда нам мириться. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если ты заболел, занемог тяжело и не можешь с постели подняться, значит, так суждено, по грехам нам дано, и не надо роптать и бояться. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если, может, покажется крест твой тяжел, не под силу тебе он тут дался, знай, Господь не по силам тебе б не послал, не ропщи, а люби и смиряйся. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Научись ты творить волю Божью всегда, может быть, мы и будем гонимы, и с сумой на плечах, со слезами в глазах, и родными не будем любимы.
слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если будет печаль и болезни и скорбь, если в чем-то страдать нам придется, никого не вини, а всегда говори, все от Бога нам грешным дается. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Наши годы пройдут, все друзья отойдут, незаметно подкатится старость. Но всегда ты тверди и всегда говори, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Покров. Отец ходит с Горкиным по садику и разговаривает про яблоньки. Редко, когда он говорит не про дела, а про другое, веселое. А то все роще да подряды, да сколько еще принанять народу, да надо вот поехать, да не мешайся-то тут со своими пустяками. И редко увидишь его дома, а тот будто на гулянье или когда ездил на богомолье с нами. Веселый, шутит, хлопает Горкина по спинке и радуется, какая Антоновка-то нонче богатая. Горкин тоже рад, что отец душеньку отводит, яблочками занялся, и тоже хвалит Антоновку. И червь не тронул, и цвет морозом не побило, а вон белый налив засох, от старости, пожалуй. Коль подсаживать, так уж Антоновку, Сергей Иванович, покивает он ласково, пяток бы еще корней, и яблок покупать не будем для мучения. Я вспоминаю, что скоро радостное придет, покров какой-то, и будем мочить Антоновку. Покров! Важный какой-то день, когда кончаются все дела, землю снежком покроет, и крышка тогда, шабаш, отмаялся, в деревню гулять поеду, — говорил недавно Василий Васильевич. И все только и говорят, вот подойдет покров, всему развяза. Я спрашивал Горкина, почему развяза? Говорит, а вот, все дела развяжутся, вот и покров. И Скорняк говорил намедни, после покрова работу посвалю, всех на зиму покрою, тогда стану к вам приходить посидеть вечерок, почитать с Панкрата, чем просвященное. А еще отец говорил недавно, хочу вот в зоологическом саду публику удивить, чего никогда не видано, ледяной дом запустим с бенгальскими огнями, вот после покрова уж на досуге обдумаем». Что за ледяной дом? И Горкин про дом не знает. Руками так удивляется, чудит папашенька. Чего уж надумать, не знаю. И я жду с нетерпением, когда же придет покров. Сколько же дней осталось? А ты вот так считай. И ждать тебе будет веселей. А по дням скучно будет отсчитывать, — объясняет Горкин. Так вот прикидывай. На той неделе, значит, огурчики посолим. На Иван Постного, в самый канун посолим, а там его сдвижение, крест животворящий носит, капустку будем рубить, либо чуток попозже, а за ней тут же на скорях и онтоновку мочить под самый под покров. До покрова три радости тебе будет, а там и зуб на полку, зима. Будем с тобой снег сгребать, лопаточку тебе вытешу, мой Михайлов день подойдет, уж у нас с тобой свои посиделки будут. Будем про святых мучеников вычитывать, запалим в мастерской чугунку с сосновыми чурбаками, и всего у нас запасено будет, ухитимся потеплее, а над нами владычица покровом своим укроет, под ее покровом и живем, и скажет Господу: «Господи, вот и зима пришла, все наработались, напаслись, благослови их, Господи, отдохнуть, лютую зиму перебыть, покров мой над ними будет, вот тебе и покров». Так вот что это покров? Это там, высоко за звездами, там покров всю землю покрывает, ограждает. Горкину молитву покрову знает, говорит: «Сама Пречистая на большой высоте стоит с Крестителем Господним и твоим ангелом, Иван Богословом, и с ангельскими воинствами, и держит над всей землей великий покров Амафор, и освещается небо и земля, и все церкви засветятся, и люди возвеселятся». А я увижу? Нет. Далеко за звездами. Один святой человек видал, дадено ему было видеть и нам возвестить. В старинном то брате было, чтобы не устрашались люди, а жили, радовались. Потому, милок, и не страшно нам ничего под таким-то покровом. Нам с тобой не будет ничего страшно, работай, знай, и живи, не бойся, заступа у нас великая. Теперь, ложась спать, я молюсь Богородице Казанской, темную у нас иконах детской. Молюсь и щурюсь, вижу лучики, лучики лампадки, будто это на небе звездочки, и там, высоко за звездами, сверкающий Амафор покров. И мне ничего не страшно. Если его видать там, высоко за звездами... Вот и канон Ивана Постного, усекновение главы Предтечи и Крестителя Господня. Печальный день. Завтра пост строгий. Будем вкушать только грибной пирог и грибной суп с подрумяненными ушками, и рисовые котлетки с грибной подливкой, а сладкого не будет, и круглого ничего не будет, из уважения. Ни картошки, ни яблочка, ни арбуза, и даже нельзя орешков, напоминают главку. Горкин говорит, что и огурчика лучше не вкушать, одну к одному уж пусть. Но огурчики длинные, бывают и вовсе круглые кругляки, а лучше совсем не надо, потому, пожалуй, в канун огурцы и солят. На нашем дворе всю неделю готовятся, парят катки и кадочки, кипятят воду в чугунах для заливки посола, чтобы отстоялось и простыло. Режут укроп и хрен, остро пахучий экстрагонник, готовят для отборного засола черносмородина и дубовый лист для крепости и духа. Это веселая работа. Выкатила кадушки с корнячихом, баранышник муравлятников готовит целых 4 катки, сапожник Сараев тоже большую катку парит, а у нас дым столбом, живое столпотворение. Как же можно? Огурчика на целый год надо запасти. Рабочего-то народ сколько, а рабочему человеку без огурчика уж никак нельзя. С огурчиком соленым и хлебца в охотку съешь, и поправиться, когда нужно, похмелиться — первое средство для оттяжки. Катки у нас высокие, Василий Васильевич на цыпочках поднимается заглянуть, только Антон Кудрявый заглядывает прямо. Катки дымят, как трубы. В них заливают кипяток, бросают до красна раскаленной вязки чугунных плашек, и поднимается страшное шипение. Высокие клубы пары, как от костров. Накрывают рогожами и парят, чтобы выгнать застойный дух. Плесни, чтобы не было. Горкину приставляют лесенку, и он проверяет выпарку. Огурчики — дело строгое, требует чистоты. Павел Ермолаевич Огородник пригнал огурца на семи вазах, не огурец, а хрящ, пробует всем двором, сладкие, хрустят, как сахар, слышно, как сочно хряпает, хряп и щелк, ешь, не жалко, откусят и запустят выше дома. Горкин распоряжается: на чистый рогожий отбирай рубята, бабочки отмывай покрепше. Свободные от работы плотники, бабы из наших бань, кухарка Марьюшка, горничная Маша, Василий Васильевич особенно веселые, радостной работой заняты. Плотники одобряют крупные желтяки. Такие Горкин уважает и Василий Васильевич, и старичок-лавочник Юрцов. Пеняет даже Павел Ермолаевич, что желтяков нонче маловато. А я зеленый больше уважаю, с пупырками. «Нет, — говорят, — как можно? Настоящий огурчик с семечком, который зрелый, куда сытней, хряпнешь, будто каша. На розовых рогожах зеленые кучи огурца. Пахнет зеленой свежестью, в долгом корыте моют. Корыто не корыто, а долгая, будто лодка с перевоза. В этом корыте будут рубить капусту. Ондрюшка-искусник выбирает крупные желтяки, вываливает стамеской мясо, манит меня идти за ним на погребицу, где темнее, ставит в пустые огурцы огарки. И что за чудесные фонарики, желто-зеленые, в разводах, живые, сочные! Берет из песка свекольные бураки, выдалбливает стамеской, зажигает огарочки. И что за невиданный никогда огонь, малиново-лиловый, живой, густо-густой и бархатный, вижу живым доселе. Доселе вижу, издали лет кирпичные своды в инии, черные крынки с молоком, меловые кресты Горкиным намеленные повсюду, в неизъяснимом свете живых огоньков малиновых слышу прелостный запах сырости, талого льда в творили, крепкого хрена и укропа, огуречной томящей свежести, и слышу и вижу быль такую покойную, родную, омоленную душою русской, хранимую святым покровом. А на солнце плещутся огурцы в корыте, весело так купаются, ловкие бабьи руки отжимают, кидают в плоские круглые совки, и валятся бойкие грунки зеленые гулким и дробным стуком в жорло промытых кадок. Горкин стоит на лесенке, снимает картуз и крестится. — Соль, ребята, чисты ли руки-те? — Бережно разводи ведерки, отвешь на меня по фунтикам, не перекладь, лезь Господом. Будто священное возглашает в тишине и что-то шепчет, какую же молитву. После доверил мне, помни ее доселе, молитву эту, над солью. Сам благослови соль сию и приложи ее в жертву радования. Молитва над огурцами. Теперь я знаю душу молитвы этой. Это же хлеб насущный. Благослови их, Господи, лютую зиму перебыть. Покров мой над ними будет, благословение и покров над всем. Катки наполнены, укрыты, опущено в погреба на лед, Горкин хрустит огурчиком, ласково говорит, дал бы Господь отведать, к Филипповкам доспеют, попустимся с тобой, огурчиком, а там уж и Рождество Христово рукой подать. Наелись доста огурцов и кают, стоит во дворе огуречный дух, попахивает укропом, хреном, а моленые огурцы спят в катках. Тихая жертва радования.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.